На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00. В Сухуми, Цхинвали на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Без прорыва и без войны». Что принесла онлайн-встреча Байдена и Путина? Саммит за демократию и платформа 3+3. США и Россия собирают новые политические клубы. В Грузии зарегистрирована новая пророссийская партия. День прав человека, декларация и реальность в Грузии и в мире. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. В штате Кентукки число погибших при торнадо превысило 70. Десятки людей находились в цехе свечного завода в городе Мейфилд, когда обрушилась крыша. Президент США Джо Байден пообещал, что правительство сделает все возможное для помощи пострадавшим от торнадо. Американский президент подписал декларацию о чрезвычайных ситуациях. Она позволит выделить федеральные ресурсы для штата, наиболее пострадавшего среди других, которые также подверглись стихийному бедствию. Байден оценил торнадо как одни из самых масштабных в истории страны. У России не должно быть сомнений в том, что новая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену. Такие слова содержатся в заявлении, принятом по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел стран группы семи в британском Ливерпуле. В группу семи или семерку входят крупнейшие индустриально развитые демократические страны мира – США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония. Россия также участвовала в работе группы до аннексии Крыма в 2014 году. Глава МИД стран G7 помимо общего коммюнике об итогах встречи приняли отдельное заявление о России и Украине. В нем содержится осуждение наращивания группировки российских вооруженных сил у границ с Украиной, а также агрессивной риторики по отношению к этой стране. Документ также содержит призыв к снижению напряженности переговорам по дипломатическим каналам. Также упомянут телефонный разговор президентов США и России 7 декабря, отмеченные усилия Германии и Франции в нормандском формате, и содержится призыв воплотить в жизнь Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Президент США Джо Байден заявил, что 7 декабря в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным предостерег его от нападения на Украину. России придется заплатить, цитата, «страшную цену», если она нападет на эту страну. Президент США уточнил, что речь идет о таких экономических последствиях, которые станут разрушительными для России. Что касается вопроса о возможности отправки американских войск на Украину в случае российского вторжения, то это, по словам Байдена, никогда не обсуждалось. Вместе с тем глава Белого дома пояснил, что США и НАТО смогут, если потребуется, направить дополнительные силы на восточные фланги Союза НАТО для усиления обороны стран-союзниц. Российские власти категорически отрицают планирование нападения на Украину и обвиняют Киев и Вашингтон в намеренной дестабилизации положения. Россия также требует гарантий не расширения НАТО на восток.
Эхо Кавказа. Новости.
Еще одна группа мигрантов попыталась прорваться на территорию Польши из Беларуси. Как заявила пресс-секретарь польской пограничной службы, в воскресенье 55 мигрантов были арестованы накануне вечером и возвращены на границу. Сообщается, что в ходе инцидента недалеко от Черемхи агрессивные мигранты забросали польских пограничников камнями. Цитата. «Один солдат получил камнем в лицо, помощь ему была оказана на месте», говорится в твиттере польской пограничной службы. Всего за последние 24 часа пограничники зарегистрировали 52 попытки пересечения границы. Напомню, в течение нескольких недель тысячи мигрантов и беженцев пытаются перебраться из Беларуси через внешние границы Евросоюза в Польшу или страны Балтии. ЕС обвиняет авторитарного белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он целенаправленно доставлял мигрантов из кризисных регионов в Минск, чтобы переправить их в Евросоюз и тем самым дестабилизировать ситуацию в Европе. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. В Платформа 3 плюс 3, саммит за демократию. Россия и США собирают новые политические клубы. Причем повестка схожая, мировая и региональная безопасность. Впрочем, Вашингтон и Москва по-разному понимают то, как эта безопасность должна быть обеспечена. Владимир Унанянц расскажет больше.
В Москве состоялось первое заседание консультативной региональной платформы 3 плюс 3 под сопредседательством заместителя министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении и Турции, а также гендиректора МИД Ирана. Представители Грузии от участия во встрече отказались. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с сожалением констатировала.
Действительно, представители Грузии, как вы знаете, как мы об этом говорили, были приглашены на это мероприятие. Они воздержались от участия в нем.
Все остальные участники встречи со своей стороны воздерживаются от комментариев в связи с результатами переговоров в Москве. Российский МИД ограничился кратким заявлением, в котором говорится, что в ходе заседания обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. При этом отмечается, что представители всех пяти стран, принявших участие в заседании, выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой дверь остается открытой. Тбилиси тем временем принял участие в другой встрече, организованной президентом США. Мероприятие под громким названием «Саммит за демократию» проходило в онлайн-режиме с 9 по 10 декабря. На приглашение Джо Байдена помимо Грузии откликнулись более сотни стран. Россию же, к слову, не позвали. В ответ Москва назвала участников мероприятия обслуживающими интересы Вашингтона.
Очевидно, что нынешняя американская администрация просто стремится сколотить как можно более широкую коалицию своих против чужих. Как мы неоднократно говорили, взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах. Соединенные Штаты Америки активно пытаются преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых альянсов, партнерств и институтов, призванных работать в интересах Соединенных Штатов Америки. Переводя все это на более доступный и понятный язык, Соединенные Штаты Америки делают все для того, чтобы разрушить мир, основанный на международном праве, в главе которого стоит, и в главе, я имею в виду международных отношений, где стоит Организация Объединенных Наций, и воспользовавшись вот этим очередным созданным собой же хаосом, придумать новую, это даже не система, а какую-то игру, для того, чтобы вовлечь туда как можно больше государств, которые бы работали на интересы Вашингтона. Поэтому, видимо, те, кто получили приглашение и будут участвовать, будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима.
Заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ответ не заставил себя долго ждать. Ее вашингтонский коллега Нед Прайс поделился одной из главных повесток. И хоть в отличие от Киева Тбилиси не упомянул, тем не менее Грузия вполне подходит под описание ситуации, с которой президент Байден предложил бороться тем, кто откликнулся на его призыв.
Мы много говорили об Украине, но картина шире, потому что Владимир Путин пытается изменить международные правила. Он хочет распространить идею о том, что большие страны могут угнетать маленькие государства, что большие государства могут менять границы под дулом пистолета. Этого не может и не должно происходить в современном мире.
At the barrel of a gun, redraw borders. That cannot happen. It must not happen in today's world.
Не должно, но происходит. По информации грузинского МИДа, последняя встреча в Женеве наглядно показала, что Москва, и так тормозившая переговорный процесс, теперь перешла к угрозам и еще более интенсивным действиям по фактической аннексии Абхазии и Южной Осетии.
В этом контексте резко усилилась реализация так называемой программы создания единого социально-экономического пространства в рамках недавнего соглашения России с режимами на оккупированных территориях. Эти действия направлены на поглощение оккупированных регионов Грузии российской военной, политической, экономической и социальной системой. Эти деструктивные шаги направлены против территориальной целостности Грузии и представляют собой очередную незаконную попытку силового изменения суверенных государственных границ в Европе.
И хотя Вашингтон в новом витке противостояния с Москвой во главу угла ставит украинский вопрос, Тбилиси, тем не менее, все же присутствует в повестке. Речь, в частности, идет о предоставлении Грузии помощи военного характера. В Вашингтоне заявили о старте новой программы, призванной усилить обороноспособность Грузии. Представители Пентагона провели встречу встрече в грузинском Минобороны, а посол США в Тбилиси Келли Дегнан поздравила руководство страны с завершением 4-годичной программы готовности к обороне.
Грузия и Соединенные Штаты переходят на новый этап в наших отношениях, который мы называем «Инициатива обороны и устойчивости Грузии».
При этом в Москве продолжают настаивать, и Украина, и Грузия входят в сферу российских стратегических интересов, и стремление Киева и Тбилиси стать членами НАТО не могут не вызывать ответной реакции. Более того, российский МИД параллельно с организованным Вашингтоном саммитом за демократию открыто заявил, в отношениях США и России может повториться Карибский кризис, если стороны не смогут договориться по вопросу расширения НАТО на восток. Эксперт грузинского центра стратегического анализа, бывший посол Грузии в России Валерий Чичилашвили, считает, что агрессивная риторика России не что иное, как блеф, так как Москва не может себе позволить открытого противостояния с Западом.
Очень трудно прогнозировать, чем для России это может обернуться. Я думаю, что цена будет очень высокая. Поэтому я остаюсь при своем мнении и думаю, что все эти маневры преследовали цель, во-первых, протестировать Запад, насколько Запад готов серьезно встать на помощь Украине. И второе, показать, что Россия находится в высшей мировой политической лиге, что с мнением России и в том числе ее президента считаются, что без России серьезных решений предпринимать, так сказать, великие державы не могут. И это, надо сказать, что частично России удалось достичь этих результатов.
По мнению Чичилашвили, такая риторика Москвы больше направлена на внутреннюю аудиторию для повышения рейтинга Владимира Путина, а также ставит целью еще больше укрепить влияние на режимы, зависящие от России. Что же касается Грузии и Украины, то сегодня ситуация сильно отличается от 2008 и 2014 годов. После августовской войны грузинским дипломатам, говорит Чичилашвили, работавший тогда в структуре МИДа, было невероятно сложно убедить коллег на Западе в том, что случившееся не является исключением из правил. И только после событий в Украине США и Европа осознали, какой на самом деле является генеральная линия российской внешней политики. И сейчас Вашингтон и Брюссель, уверен эксперт, готовы к жестким решениям. И в Москве это понемногу начинают понимать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе, 7 декабря, президенты США и России провели переговоры по видеосвязи. Главной темой виртуального двухчасового общения Джо Байдена и Владимира Путина стала Украина и угроза российского вторжения в эту страну. О том, удалось ли отвести эту угрозу и разрядить обстановку, и как эти переговоры видятся из Киева, «Эхо Кавказа» ранее поговорила с украинским политологом, профессором Киево-Могилянской академии, научным директором Фонда демократические инициативы Алексеем Гаранем и директором Института мировой политики Евгеном Магдой. Господин Гарань, первый вопрос к вам. Напряженность спала, риска вторжения сегодня меньше, чем до переговоров Байдена и Путина. Чувствует ли себя Украина сегодня безопаснее, чем это было, скажем, вчера?
Ну, вы знаете, очень сложно представить, что в голове у Путина, но я думаю, что если исходить, и опять же, мы же не знаем, что происходило за закрытыми дверями, если можно, этого виртуального зала, но я думаю, что если исходить из той риторики, которую мы услышали после этой видеоконференции со стороны США, все это говорит о том, что Соединенные Штаты, судя по всему, послали такие необходимые, очень жесткие предупреждения Путину в случае, что произойдет, если Россия нападет на Украину. Другое дело, что, опять же, мы не знаем о каких-то деталях. Насколько можно понять, речь идет в том числе и об остановке «Северного потока-2». Мне кажется, очень важно, чтобы Путин получил сигнал, что эти санкции будут не только в случае широкомасштабного наступления на Украину, в общем-то, это менее вероятный сценарий, но и в том случае, если Путин попробует так называемую ограниченную военную операцию, то есть если он попробует захватить какой-то один из приграничных украинских городов, вот мне кажется, очень важно, чтобы Запад предупредил Путина и об этом также.
Господин Гарань, Путин и Байден поручили своим командам продолжать диалог по Украине. Но о чем, на ваш взгляд, они могут договариваться? Что может стать предметом этих переговоров и открытого дипломатического канала, если каждый из них, и Байден, и Путин, судя по заявлениям, остался на своей позиции?
С смотрите, я думаю, что США не изменят своего принципиального курса в отношении поддержки Украины, так, то есть, что будет продолжать помощь Украине. Но, возможно, предметом переговоров могут быть, ну, не переговоров, как бы, а взаимного зондирования позиций. И соответствующие, скажем, американской реакции могут быть те шаги, которые предпринимаются, да, потому что в таких случаях, скажем, ну, всегда важно последовательность шагов, да, как модернизируется там, допустим, украинская армия, какое поставляется вооружение. Тут, я думаю, что могут быть какие-то вещи, которые, в отношении которых, как бы, стороны могут обменяться мнениями, США и Россия, и США могут предпринять какие-то шаги. Ну, например, да, Россия боится, значит, там, американских ракет, которые будут нацелены на Москву. Ну, окей, значит, не будет в Украине американских ракет, нацеленных на Москву, да, но может быть какое-то другое оружие, которое может нанести России неприемлемый ущерб, да, но я очень условно говорю, я не являюсь военным стратегом, а или даже тактиком военным, но я думаю, что может продолжаться обсуждение, в частности, и того, что может быть, что будет дальше с конфликтом на Донбассе, то есть как будет соблюдаться перемирие. Для нас, например, это очень важный вопрос, соблюдение перемирия, потому что Россия продолжает обстрелы украинской территории. Для нас очень важно, например, чтобы продолжала действовать мониторинговая миссия ОБСЕ. Кстати, сейчас непонятно, ОБСЕ продолжит мандат или нет, потому что Россия препятствует этому, так? А решения в ОБСЕ принимаются консенсусом. Я бы сказал, что очень важно является вопрос разблокирования Азовского моря и Керченского пролива для украинских кораблей, для иностранных торговых судов, потому что Россия фактически аннексировала часть Азовского моря для украинских рыбаков. И тут Россия нарушила свои договоренности, свои обязательства, которые были взяты, когда был подписан российско-украинский договор по Азовскому морю в 2003 году. Я думаю, что тут нам очень важна тут позиция Запада. Вот, потому что об этом забывается, что Путин не только аннексировал Крым, или вернее, в украинской терминологии это временно оккупировал Крым, не только конфликт на Донбассе происходит, но и свобода судоплавства тоже нарушена.
То есть, на ваш взгляд, это будут вот эти накопившиеся...
Да, мне сложно, мне сложно сказать, да, потому что это дипломатические формулировки, какие будут конкретные вещи предприняты. Вот. Но опять же, переговорный процесс, линия связи должна сохраняться, это нормально. Вот, потому что даже во время войны должен быть канал, когда посылаются соответствующие послания, сообщения. Очень важно, опять же, чтобы мир не забывал о доле украинских заключенных крымских татар, заключенных крымских татар, которые находятся в российских тюрьмах. Вот, поэтому мы рассчитываем, что эти вопросы будут подниматься не только с Соединенными Штатами, но и с другими западными партнерами.
Господин Магда, Байден отверг красные линии Москвы, так в Белом доме подчеркнули, что американский президент в беседе с российским не делал никаких уступок относительно перспектив вступления Украины в НАТО. Он сказал, что США по-прежнему будут поставлять Украине вооружение. Вместе с тем в Кремле процитировали заявление Путина о том, что он хочет юридических гарантий неприсоединения Украины, расширения НАТО на восток, по сути, не принять Украина-Грузия в Североатлантический альянс. На ваш взгляд, эти красные линии Кремля, это была переговорная позиция или Россия будет давить до конца на вот эти свои положения? Малореалистично, но все-таки юридические обязательства не вступления Украины-Грузии в НАТО.
Ну, собственно говоря, России никто не давал юридических обязательств о том, что не будет расширяться НАТО на восток.
Требует сейчас Путин.
Я имею в виду, что этих обязательств не было во время объединения Германии в конце 80-х, начале 90-х. Поэтому сейчас Путин использует этот пик, и он достаточно, я бы сказал, последователен, потому что ему нужен внешнеполитический успех, с одной стороны, и вот такой отказ от вступления Украины, а будем называть вещи своими именами, что это отказ от вступления в первую очередь Украины в НАТО. потому что я понимаю, что эта проблема волнует и Грузию, безусловно, но, скажем, выскакивая, получая снова неблоковость Украины или превращая ее снова в серую зону, Россия получает перспективу стратегического простора. То есть она может, если она вдруг сумеет подчинить себе Украину, она сможет действовать, воздействовать и на другие государства. На кого-то практически, на кого-то психологически. И я думаю, что это для Путина такой серьезный пунктик, поскольку он сам эту тему продвигает, не замечая того, что ретранслирует фейк.
То есть получается, что Кремль все-таки достиг своего, того, что вступление Украины и Грузии — это перспектива не завтрашнего дня, скажем так?
Я бы сказал, что это в любом случае перспектива не завтрашнего дня. По-моему, это достаточно очевидно всем. На сегодняшний момент Украина и Грузия не имеют даже ПДЧ для плана действий для достижения членства в НАТО. Путин, я думаю, использует этот факт для того, чтобы показать, что он может давить на Запад и добиваться своей повестки дня. Путин, знаете, как у российского классика, стремится уважать себя заставить. Но следует понимать, что в военном плане НАТО намного сильнее, чем путинская Россия, и в этом, я думаю, в вопросе не может быть никаких сомнений. Поэтому Путин блефует, поскольку даже Советский Союз не выдержал противостояния с НАТО и Соединенными Штатами того, что называлось гонкой вооружений в Советском Союзе, и говорить поэтому, что нынешняя Россия может это выдержать, это, как минимум, я бы сказал, иллюзорная точка зрения.
Господин Гарань, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан по итогам переговоров сказал, что американский президент, глядя в глаза российскому, не увидел душу, как Буш, а сказал, что то, что мы не сделали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас. Для Путина, на ваш взгляд, это весомый, сдерживающий аргумент?
Но это сильное заявление. То есть, опять же, мы можем догадываться, что происходило за кулисами. В целом мы представляем, да, что, наверное, было сказано. Я думаю, что это достаточно сильное заявление.
И последний вопрос. 8 декабря 1991 года, то есть ровно 30 лет назад, лидеры Украины, России и Беларуси подписали Беловежские соглашения, и Советский Союз прекратил свое существование. Через 30 лет российский президент Владимир Путин, по сути, представляет экзистенциальную угрозу для Украины, ставит под вопрос существования независимого украинского государства, суверенитета. Готова ли Украина сегодня к затяжному такому противостоянию с Россией? Что нужно сделать Западу, чтобы Украина выстояла в этом противостоянии?
Я думаю, что, в общем-то, все это время Россия стремилась в разных формах восстановить какое-то подобие Советского Союза. Наверное, это было и ранее, но при Ельцине это было более... Ельцин проводил более, такой сбалансированный курс. А после прихода Путина к власти мы видим все время какие-то такие экзистенциальные угрозы, начиная от восстановления советского гимна для России. Но это россияне сами пусть думают, что им подходит. Но сигнал это был показательный и тревожный уже тогда. А сейчас Путин вообще выступает с заявлениями, где он отказывает украинскому народу в праве на то, чтобы называться отдельным украинским народом. Такое не делали даже большевики, такого не было даже в советское время. Да? У меня в паспорте было написано, что я украинец, в советском паспорте. Вот. А Путин говорит, что нет отдельной украинской национальности. Ну, в общем-то, он возвращается тут к российской ментальности российского царизма. Поэтому, да, эта угроза есть, мы с ней живем, и, наверное, на ближайшую перспективу, к сожалению, мы будем жить с этой угрозой, что касается. И тут мы должны, конечно, действовать сообща, и Украина, и ее союзники. У нас есть свое домашнее задание. Мы сейчас воюем сами. Мы не являемся членами НАТО, но мы говорим: дай, помогите нам, дайте нам и оружие, и окажите помощь в реформировании украинской армии, помощь в экономической сфере, интеграция, реальная интеграция с Европейским Союзом и постепенная интеграция с НАТО. Да? То есть мы понимаем, опять же, что формальное решение может быть принято много лет спустя, там 5-10 лет может пройти, но должны происходить реальные действия для того, чтобы делать украинскую армию оборонно боеспособной, подготовленной по стандартам НАТО, НАТО и рассчитывать также на различную помощь со стороны Запада, в том числе и в отражении информационной войны, которую ведет Россия. К сожалению, Украина тут не может сравниться ресурсами, да, теми деньгами, которые выбрасывает Россия на беспардонную ложь. Да, вот я недавно слушал Лаврова, но вот вы говорите с украинскими неонацистами. Да, мы, оказывается, неонацисты в Украине. Вот, беспардонная ложь. Ну, этому мы можем противопоставить только правду.
Гостями некруглого стола были украинский политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда демократической инициативы Алексей Гарань и директор Института мировой политики Евген Магда. На этой неделе Минюст Грузии зарегистрировал новую партию, открыто выступающую против США и ЕС и поддерживающую диалог с Россией. Организация «Консервативное движение» критикует либеральные ценности, известна своими призывами к насилию, не скрывает собственной гомофобной и ксенофобской направленности. Ее лидеры запомнились грузинской общественности как одни из организаторов насилия против журналистов в Тбилиси 5 июля этого года, но никто из них к ответственности привлечен так и не был. Ираклий Урагвелидзе присмотрелся к новой партии.
Идеологи партии позиционируют себя в качестве приверженцев христианской демократии. Истоки их деятельности берут начало в 2017 году после регистрации веб-сайта Alt.info. В 2018 году платформа была преобразована в одноименный интернет-телеканал для противостояния либеральной пропаганде. По словам председателя партии Зураба Махарадзе, народу Грузии чужды западные либеральные ценности. Достаточно лишь налаживания отношений с Россией. Сам он готов примерить мантию лидера-примирителя.
Кое-кто преподносит термин «популизм» в негативном значении. На самом деле популист озвучивает мнение народа. Власть, основанная на популизме, самая справедливая форма демократии. И если кто исповедует популизм в общении с народом, это прекрасно. Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Мне больно за Кодорское ущелье. Мне больно за Ахалгори, и если мы хотим восстановления территориальной целостности Грузии, ключ находится в столице северного соседа.
Представители новоявленной партии печально известны из-за своего активного участия в беспорядках в Тбилиси 5 июля. Тогда участники контракции против недели Прайда, недовольные отменой марша ЛГБТ-сообщества, выбрали в качестве мишени журналистов. По данным МВД, в результате действий агрессивной толпы пострадали 55 человек, из них 53 – представители СМИ. 16 июля сего года на основании требований народного защитника было начато расследование. В ходе следственных мероприятий Зураба Махарадзе доставили в отделение полиции, чему предшествовал обыск в его доме. Впрочем, далее следствие было отложено в долгий ящик и было прекращено 6 сентября. Как заявил тогда заместитель министра внутренних дел Александр Дарахов, собранных доказательств по делу 5 июля оказалось недостаточно для предъявления обвинений руководителю Alt.info. На парламентских выборах консервативное движение будет рассчитывать на голоса неопределившихся избирателей, а также части электората грузинской мечты, заявил Маргоши Радио Свобода.
Половина народа не ходит на выборы, их вообще не интересует повестка дня грузинской мечты или нацдвижения. Большая их часть, до 80%, консервативно настроенная публика, которая голосует за мечту только потому, что не хочет возвращения нацдвижения.
Партия будет существовать на пожертвования бизнеса. По словам Маргошия, кроме него, среди финансистов партии есть представители грузинской диаспоры стран СНГ, в основном из России. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, шансы на попадание в парламент у консервативного движения нулевые.
Мы навидали сил, которые выступали с пророссийскими лозунгами, но ни одна не только не смогла закрепиться на политическом олимпе, но и создать маломальски твердый десант в парламенте. Думаю, данная партия выступает в роли некоего громоотвода, чтобы в случае чего показать на нее пальцем и снять с себя обвинения в пророссийской ориентации. Не исключено, что ей покровительствуют власти, которые ведут осторожную политику балансирования между Западом и Россией.
Константин Маргоши неоднократно отрицал выдвигаемые против него обвинения в тайных связях с государственными структурами Грузии. Между тем, в распространенных секретных записях, называемых файлами СГБ, обнаружен эпизод, описывающий отношения между ним и мэром Тбилиси Кахой Каладзе. В одной из аудиозаписей фигурирует эпизод, где Сандро Брегадзе, лидер грузинского марша, говорит Дмитрию Лорткипанидзе, руководителя центра Примакова, что мэр Тбилиси Каха Каладзе оказывает финансовую помощь организации Маргошия, которому дважды незаконно выдавал разрешение на строительство. Также в разговоре отмечается, что Маргошия шантажировал Каладзе акциями протеста. Позже в СМИ Сандро Брегадзе опроверг подлинность такого телефонного разговора. Правозащитники оппозиции уже заявляли о намерении оспорить учреждение новой партии. Заместитель омбудсмена Георгий Бурджанадзе призвал использовать все законные методы, чтобы запретить консервативное движение, отмечая, что Конституция Грузии предусматривает такую процедуру. Инициировать ее могут президент, правительство или 30 парламентариев. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Российские пограничники незаконно задержали еще одного гражданина Грузии. По данным службы государственной безопасности, инцидент произошел в районе села Зему-Никози у линии разделения самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. По данным ведомства, СГБ активизировала горячую линию, работающую через миссию наблюдателей Евросоюза. Кроме того, информация об инциденте была предоставлена международным партнерам Грузии, сопредседателем Женевских международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. СГБ назвала действия Москвы в регионе деструктивными, подчеркнув, что они наносят ущерб обстановке с безопасностью на местах и значительно усложняют повседневную жизнь местного населения. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что решение саммита НАТО в Бухаресте о том, что Тбилиси и Киев станут членами альянса, пересмотрено не будет. Так дипломат отреагировал на заявление МИДа России, в котором Москва потребовала дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 года. Цитата. «НАТО – уникальная организация, основанная на принципах и в соответствии со своим уставом. Никакая третья сторона не имеет права вмешиваться в решение о расширении альянса», – сказал Залкалиани. Глава МИД Грузии назвал очевидным, что принятое в Бухаресте решение пересмотрено не будет, цитата. Об этом говорят наши партнеры по НАТО. В то же время двери НАТО открыты для каждой страны, которая стремится в альянс и соответствует критериям. И решать этот вопрос должны НАТО и эта страна. В данном случае решать Грузии и НАТО, добавил министр иностранных дел Грузии. Ранее МИД России потребовала от НАТО, цитата, на основе принципа равной и неделимой безопасности, выработать серьезные долгосрочные правовые гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение альянса на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг требования Москвы, заявив, что все нации в Европе самостоятельно выбирают системы безопасности. Невролог Отар Тоидзе навестил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в военном госпитале Гори, сообщает общественный вещатель страны. Как сказал Тоидзе журналистам перед тем, как зайти в больницу, Саакашвили действительно принимал лекарство, которое ему не следовало принимать. По словам невролога, это лекарство было назначено в пенитенциарном учреждении Рустави, позже несколько раз меняли дозу, сказал врач. Бустерная прививка от коронавируса препаратами Pfizer и AstraZeneca помогает избежать смерти и сложного течения болезни при заражении новым штаммом коронавируса, получившим название омикрон. Об этом сообщил руководитель Национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы имени Яшвили Иван Эчхаидзе в эфире телеканала «Имеди». По его словам, данные об эффективности вакцин против омикрон-штамма в субботу представила группа британских ученых.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плива. Продолжаем подводить итоги недели. На этой неделе мировое сообщество отмечало День прав человека. 73 года назад Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, в которой были прописаны права каждого человека. По традиции в этот день правозащитные организации Грузии рассказали, как развивалась ситуация с правами человека в течение года в стране. Свои отчеты представили некоторые НПО и народ. Защитник Серго Бригвадзе выслушал оценки.
Грузия стоит перед многими вызовами. Этот год не стал исключением, но достижения действительно впечатляющие, заявил спикер парламента Каха Кучава, выступая на форуме по правам человека в Тбилиси, организованном правительством Грузии, представительствами Евросоюза и ООН.
Естественно, мы говорили и о тех планах, которые начнем осуществлять с будущего года. Они очень скоро будут представлены общественности, и они очень важны.
Сказал Каха Кучава журналистам. Среди участников сегодняшнего форума и народный защитник Нинолом Джария. Еще до начала мероприятия на пресс-конференции омбудсмен представила краткий ежегодный отчет, в котором нет ни слова о заслугах властей в сфере прав человека. Начала Нинолом Джария с критики, которая, впрочем, уже неоднократно подвергала власть за ее методы борьбы с пандемией COVID-19.
Мы считаем, что информационная кампания, касающаяся процесса вакцинации, была неэффективна. Кроме того, решения, принимаемые для борьбы с коронавирусом, в большинстве случаев не были основаны на лучшей международной практике. Все это создавало впечатление, что регуляции устанавливались не на основании научных, медицинских и эпидемиологических исследований, а с учетом политических интересов.
Затронула омбудсмен и тему прошедших выборов в органы местного самоуправления.
Имеющаяся у народного защитника информации предположительно дискриминационно из-за политических взглядов были уволены 69 человек, а на 59 оппозиционных кандидатов предположительно было осуществлено давление. Их запугивали с целью заставить отказаться от участия в выборах. Большинство из них, за исключением нескольких, сняли свои кандидатуры. Также народный защитник разделяет оценку местных и международных наблюдательных организаций, согласно которой давление на избирателей и факты их запугивания могли повлиять на свободную волю избирателя.
Резкой критике подвергла омбудсмена решение властей продолжить процесс назначения судей в Верховный суд, несмотря на рекомендации международных партнеров и местных организаций приостановить эти процедуры до завершения судебной реформы. Эту тему затронули сегодня и в НПО «Демократическая инициатива Грузии». Правящая партия присвоила практически все государственные институты. В стране нарастают тенденции авторитаризма и основной демократический механизм – выборы – бессилен против этого, говорится в письменном заявлении организации.
Власть не избегает ни серьезных нарушений прав человека, ни ухудшения отношений с международными партнерами ради сохранения власти, что значительно ослабляет перспективы страны в развитии демократического прогресса. В результате этого в обществе нарастает нигилизм на фоне и без того острого политического, экономического и социального положения, а это ослабляет перспективы интеграции в евроатлантическое пространство.
Не обошли стороной правозащитники и тему давления на представителей СМИ. За год народный защитник зафиксировал десятки случаев физического нападения на журналистов и операторов. И это не считая тех, кто пострадал во время акций радикальных групп 5 июля. Проблема вмешательства в профессиональную деятельность и давление на представителей СМИ существует в Грузии годами. Однако она особо проявилась в 2021-м, говорится в письменном заявлении Ассоциации молодых юристов. В своем отчете омбудсмен перечислила и проблемы, которые оставались актуальными на протяжении года на территориях неподконтрольных официальному Тбилиси. Это ограничение передвижения граждан, доступность медицинских сервисов, практика незаконных задержаний и практически полный запрет на обучение на грузинском языке. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в очередной раз был отложен прямой эфир на абхазском телевидении, в котором должны были участвовать представители исполнительной власти, парламента и оппозиции. Своим мнением о том, почему обсуждение энергетического кризиса в самопровозглашенной республике никак не может состояться, нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской поделился депутат Гарри Кокая.
Гарри, вчера должен был состояться эфир на абхазском телевидении, где должны были обсуждаться проблемы энергетики. эфир отменили. Что случилось? Почему его отменили? Первый ли раз он отменяется?
На прошлой неделе должен был тоже состояться эфир по энергетике, тема была, но его перенесли. В следующей неделе обсуждался вопрос криминогенной ситуации. Я должен был участвовать в этом эфире. И за неделю уже было всем известно, что должен эфир состояться, и все, кто должен был туда пройти, все были оповещены, и представители власти, и представители оппозиции. Я как депутат парламента должен был тоже присутствовать на этом эфире. Ну, последний день нам стало известно, что там кто-то из представителей Черноморэнерго не может попасть по причине здоровья. Представители власти отказались идти на эфир без представителей Черноморэнерго. Но на самом деле представители Черноморэнерго особых вопросов у оппозиции нет. Они выполняют техническую часть своей работы. Здесь проблема в политике, которую задает правительство в этой отрасли. И мы хотели обсудить именно эти вопросы. А технические вопросы мы у нас и так возможность обсуждать с представителями Черноморэнерго, так как мы их часто вызываем на комитеты, и они всегда приносят информацию, им там скрывать нечего, они работают в таком режиме, сложном, очень много аварий, они 24 часа находятся, в принципе, в режиме аварийном, и очень сложно им приходится вообще выполнять свои функции из-за того, что у нас серьезные нагрузки такие. Ну, вопрос актуальным остается, и актуальность его растет, так как у нас проблемы усугубились еще больше, и будут еще, чем дальше температуры будут падать, тем больше у нас будет проблем.
В вашем комментарии вы говорили что-то о дорожной карте по энергетике. Я помню, что раньше вы все время ставили вопрос о том, что вам эта дорожная карта недоступна, что у правительства она есть, но депутаты ее получить не могут. Скажите, пожалуйста, вы получили эту дорожную карту? Какую бы оценку вы ей дали?
О дорожной карте мы уже слышим больше года, наверное. Он поступил в парламент второй месяц, как назвали парламент. То есть у каждого депутата есть возможность ознакомиться с этим документом. И после того, как документ поступил, мы решили позвать на комитет представителей власти, курирующие именно Черноморэнерго, Министерство экономики. Мы уже второй месяц не можем в парламенте обсудить этот вопрос. Все вопросы, которые у нас есть, мы там пытаемся в эфирах каких-то там своих интервью задать вопрос, но лично представителям власти у нас такой возможности задать вопросы, которые у нас по этой дорожной карте есть, еще не было.
Вот вы знакомы с дорожной картой. Дайте, пожалуйста, ей оценку. Она действительно выведет из энергетического кризиса?
Сама дорожная карта, она разрабатывалась совместно с российской стороной. Там есть очень много пунктов, которые необходимо, конечно же, делать. Это по приборам учета, по снижению нагрузок, все, что касается вот таких технических вещей. Они и так известны, что нужно делать для того, чтобы у нас такого кризиса не было. Основных три пункта, которые не могут никак у нас устраивать, для того, чтобы эту дорожную карту воплотить в жизнь, один из пунктов 3.1.1 гласит о том, что нужно ввести изменения в закон об энергетике для привлечения иностранных инвестиций. Для того, чтобы инвестировать в наше хозяйство энергетическое, требования стороны, передача в собственности. Кроме закона об энергетике, нет препятствий для инвестиций, нигде там никаких запретительных мер по инвестициям нет. Там есть пункт, где энергетика является собственностью Абхазии, ее нельзя отчуждать. Вот в этом пункте вот изменения туда внести надо для того, чтобы дорожная карта начала работать. Там предполагается сумма 4 миллиарда 700 миллионов рублей на определенный период будет инвестировать в наше энергохозяйство.
Вот эти 4 миллиарда 700 миллионов рублей, которые нужно инвестировать, это возвратный кредит или невозвратный кредит? Что это за средства?
Там прописано, эти деньги пойдут по линии инвестпрограммы. Что означает это? Для нас всегда было известно по инвестпрограмме деньги, которые к нам приходят на помощь социальным, там, инфраструктурные проекты, деньги всегда были невозвратными. По линии инвестпрограммы мы строим школы, садики, это помощь Российской Федерации, и они никогда не были возвратны. То есть источник этих денег непонятен. Это кредит, этих возвращать надо. И это привязывается еще к тарифам, чтобы гарантом возврата этих инвестиций стал тариф, который они должны повысить до 2 рублей. Там кто-то говорит, до 3, точную сумму должен пока не знать, но президент везде озвучивает 2 рубля. Увеличение среднего тарифа 5 раз. Непонятно, именно такие же вопросы мы хотим задать. Что за источник, почему деньги возвратные, и если деньги возвратные, привязываются к тарифам, если мы поднимаем тарифы, для чего нам искать такие источники, тогда мы можем сами собрать деньги с нашего населения, повысить тарифы или инвестировать в свою энергетику. Здесь очень много по дорожной карте вопросов, но мы понимаем, с того, что видим на этой дорожной карте, это завуалированная, в принципе, продажа нашего энергохозяйства. То есть нас хотят лишить того, что мы имеем, за счет того, что деньги будут инвестированы, но эти деньги в то же время должны вернуть. Собственниками будут, скорее всего, инвесторы, потом которые будут дальше уже диктовать условия. И это недопустимо, и надо понимать, к чему это все может привести.
В завершение нашей беседы, то, что озвучил недавно президент по поводу суверенитета Абхазии и его готовности делиться этим суверенитетом. Вы бы как-то это могли прокомментировать?
Это вызывает возмущение в обществе. У меня лично такого рода вообще высказывания допустимые с уст главы государства, так как эти высказывания являются антиконституционными, а напрямую нарушение статьи Уголовного кодекса 273 прим. 2, которая гласит о том, что высказывание, принижающее наш суверенитет, публичный призыв к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, неприкосновенности Республики Абхазия, наказывается лишением свободы 3 лет с лишением прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационных или коммуникационных сетей, в том числе сети интернет, наказываются лишением свободы до 5 лет. То есть эти высказывания являются призывом. Он говорил об этом открыто на встрече с научной интеллигенцией, где он предлагает делиться частью суверенитета. Какой частью делиться он собирается? Никаких дальнейших там конкретики там не звучало, но уже то, что он озвучивает, это противозаконно. Вот мы в понедельник после выходных спикера просили на последнем совещании, что пригласили президента в парламент, и мы эти вопросы не будем там задавать. И требовать конкретики, и уже точно, что он имел в виду, какой части он хочет поделиться нашим суверенитетом, завоевание которого он активно участие не принимал.
Это был депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Гарик Акай. С ним беседовала Елена Заводская. В Цхинвале на этой неделе вспоминали 10-ю годовщину Снежной революции, или, как ее еще называют, время надежд, которым не суждено было сбыться. Об этом и других итогах информационной недели расскажет Мурат Гукимухов.
9 декабря исполнилось 10 лет, как президент Эдуард Кокойте объявил о своей отставке. Это произошло на переговорах с лидерами Снежной революции во главе с победившей на президентских выборах Аллой Джоевой при посредничестве представителя Кремля Сергея Винокурова. Те события многие из местных экспертов называют временем надежд, при этом неизменно добавляя «не сбывшихся надежд». Оппозиция тогда одержала победу на волне протеста против разворовывания российской помощи, против карательной судебной системы и полицейского произвола. Военное время закончилось, а вместе с ним исчезли и последние оправдания для политики твердой руки. А разворовывание российской помощи, выделенное на послевоенное восстановление, послужило катализатором общественного недовольства. Власть эти настроения не заметила или недооценила. Недооценили их тогда и московские кураторы. На протяжении нескольких месяцев они разрабатывали сценарий избирательной кампании, в которой победить должен был Анатолий Бибилов. То есть это был их совместный просчет, и вместе они навалились на тех, кто нарушил их планы. Сначала Верховный суд Южной Осетии отменил итоги выборов. Потом дожимать оппозицию прилетел куратор Сергей Винокуров. Вспоминает участник тех событий правозащитник Фатима Маргиева. В 2011 году она была активистом предвыборного штаба Аллы Джоевой, участвовала в акциях протеста против незаконной отмены выборов. Говорит Фатима Маргиева.
Была все-таки надежда, что какие-то улучшения будут. Но потом все рухнуло. Абсолютно все рухнуло. Винокуров лично прилетал Он приехал сюда с условием, что выборы должны быть отменены. И вот так они фактически нивелировали полностью нашу независимость, нашу победу, нашу государственность. Они все свели на нет. И людям никакой надежды не дали. Все власти после 8-го года никакой надежды людям не дали. Только давили и давили.
9 декабря 2011 года в интервью «Эхо Кавказа» в ту пору спикер парламента Станислав Кочеев так охарактеризовал причины политического кризиса и непременные условия выхода из него. Цитирую. «Я призвал президента и его окружение уйти в отставку как раздражающий народ фактор. Наше общество давно нездоровое и требует лечения. И, главное, очень быстрого и эффективного лечения. Будь по-другому, не произошло бы того, что сегодня у нас происходит. У нас не сложилась политическая структура общества, у нас не складываются демократические институты. И виновата в этом власть». Конец цитаты. Спустя 10 лет «Эхо Кавказа» спросило Станислава Кочеева, что, по его мнению, изменилось за это время.
Изменения есть, но, по-моему, недостаточные изменения. И поэтому это вызывает раздражение народа, который ждет более сильных перемен. И вот это властям надо подумать прежде всего о том, чтобы изменить это положение. Это болезнь становления. И я думаю, что, конечно, эта фаза на пути развития общества, но она чересчур затянулась у нас, эта фаза, которая должна в конечном счете носить какой-то промежуточный характер. А у нас это становится уже, к сожалению, системной.
А почему не получается, Станислав Яковлевич?
Чего не хватает? Доброй воли и намерений руководства республики и его способность находить общий язык с широкими слоями и работать вместе на создание общества и дальнейшее развитие. У нас как везде поставились компрессанты. Когда какая-то элита захватывает власть, она уже удерживает его всеми фибрами души и не дает кому-нибудь покушаться на свою власть. Вот это главный порог общества на всем постсоветском пространстве.
То есть ваша бюрократия мнит себя на манер российской?
У нас, знаешь, как говорят, что хочет большая снаха, то хочет и маленькая.
В самом деле не видно, чтобы кто-то откликнулся на запрос десятилетней давности. За это время местные чекисты прихлопнули последнее НПО. Силовое давление на общество никуда не делось. Госохрана по-прежнему кошмарит население. Следствие шьет липовые дела в отношении неугодных. А менты, как раньше, бьют людей. Причем в последнее время даже насмерть. Чего раньше не было. С избирательными правами стало даже хуже, чем 10 лет назад. Здесь, конечно, пока не назначают руководителей, как в российских регионах, но и свободными эти выборы уже не назовешь. Существует целая система отсева неугодных кандидатов, тех, кто не прошел московский кастинг. Кого-то не допускают под предлогом того, что он не соответствует цензу оседлости, кого-то снимают при помощи шантажа, грозят уголовным преследованием близким родственникам или даже самому потенциальному кандидату. Наконец, неугодных просто не регистрируют в качестве кандидатов под предлогом того, что у них якобы неправильно заполнены анкеты. Это выглядит странно, если учесть, что весь этот прессинг осуществляется, по сути, в деревне с населением в 30 тысяч человек, где все пророссийские даже больше, чем в самой России. Наверное, это единственное место на земном шаре, где абсолютное большинство населения искренне любит Владимира Путина и благодарно ему как спасителю народа. Но зачем-то и здесь надо было доводить ситуацию до абсурда. Есть разные мнения, почему так. Одни считают, что катализатор беспредела – это щедрое российское финансирование. Дескать, местные чиновники до 2008 года даже цифр таких не знали. Другие убеждены, что такими замысловатостями и многосложными конструкциями товарищи-кураторы наполняют смыслом свое штатное расписание. В ответ югостинский избиратель голосует ногами. По уверениям местных экспертов и участников избирательных кампаний, парламентские выборы 2014 и 2019 годов не состоялись. Явка была меньше 50%. Недостающие для явки проценты ЦИК распределял между партиями пропорционально набранным голосам. Среди тех, кто перестал ходить на выборы, и Фатима Маргиева.
Латентный протест продолжается, потому что все проблемы остались нерешенными. И в то же время нет ни одного кандидата пока, вот из тех, о ком говорят, что они собираются, что у них есть такое намерение, среди них нет никого, кто бы дал какую-то надежду народу.
А если бы такой кандидат появился?
После всего, что было, уже понимаешь, что его просто не пустят. Физически не пустят его именно кураторы.
То есть, по-вашему, нет никаких надежд?
Нет. Пока никаких надежд нет. Уже люди только об этом и говорят, что пока в центре не начнутся кардинальные изменения, и здесь ничего не будет. Я никаких надежд не вижу, и среди тех, с кем я общаюсь, больше скептиков. 2011 года я уже на выборы не ходила ни разу, ни на какие выборы, абсолютно.
Почему не ходите?
Вот я не знаю, какая-то у меня безнадега.
Депутат парламента первого созыва, общественник Тимур Сурбати, напротив, считает, что судьба народа в его собственных руках. Доказательство тому – история сопротивления маленького югостинского общества. Если что-то не получается, говорит Тимур Скурбати, то причины тому нужно искать прежде всего в себе, а не во внешних обстоятельствах.
Мы вот подданы своей республике, мы не граждане своей республики. Мы забыли, что мы свободное общество и отвечаем сами за себя, что надо самим строить свою республику. Вот даже в маленькой Южной Осетии периода царской России какая-то фамилия, таких случаев несколько, могла объявить персонально войну царю российскому. Вот есть такая фамилия Тотоевы. И чем-то их обидели, и они подняли бунт. Ты думаешь, их много было? 30 с чем-то человек. Их окружили, они закрылись в башне. Им говорят, вы же проиграете. Они понимали, что они проиграют. Они, да, проиграем, говорят, но мы же, говорят, достойно умрем. Это же великие слова. Люди ради свободы, ради того, чтобы не сгибать головы, готовы были умереть. Сейчас такого нету больше. То есть они отвечали за себя. И сейчас вот эта ответственность, умение брать на себя, исчезла.
Почему исчезла?
70 лет советской власти ее убили. Война чуть-чуть приподняла. Но потом опять вот с помощью российской экономической помощи, которая хорошая, вот эта палка о двух концах. Поэтому вот им идут российские транши, их больше ничего и не волнует. Мы деньги получаем, министру экономики не надо думать об экономике. Бибилову тоже не очень население нужно. Заключают всякие договора, награждает, там Дима куда-то в Италию поехал, это наш МИД. Это праздный образ жизни. Вот чтобы реальную экономику поднимать, они этим не занимаются. Не потому, что не хотят, но они просто не умеют. Они просто это не видели, что какие же шансы дает независимость. И они не хотят слышать тех, кто это видел.
Это был депутат парламента первого созыва Тимур Скурбати. К другим новостям. В понедельник министр здравоохранения Южной Осетии Сослан Наниев проинформировал общественность о мерах, предпринимаемых Минздравом по искоренению злоупотреблений в Ленингорской районной больнице. В интервью информагентству РЕС глава ведомства сообщил, что речь идет о контрольной проверке, которую Минздрав начал еще 2 декабря. Цитирую. «По результатам выявления нарушений уволены все сотрудники, не оказавшиеся на рабочих местах без подтверждающих документов, а также смещен занимаемой должности главврач больницы». Конец цитаты. По информации гражданской активистки Тамары Миракашвили, министр Наниев нагрянул с проверкой в Ленингорскую больницу утром 2 декабря вместе с представителем Генпрокуратуры и своим заместителем Александром Приходько. В Минздраве последний отвечает за бухгалтерию, кадры, закупку медикаментов и юридические вопросы. Чиновники пригласили понятых в кабинет инспектора по кадрам районной больницы Ангелины Баратовой и в их присутствии вскрыли сейф, говорит Тамара Миракашвили.
Это было похоже больше на оперативно-следственное мероприятие. Сначала вскрыли сейф и сфотографировали ее содержание. А потом сфотографировали каждый предмет, которого изъяли из сейфа, и оформляли изъятие. Кроме документов, там были деньги. Несколько пачек, завернутых в белом бумаге, всего около 100 тысяч рублей. На каждом пачке было указано сумма и фамилия бывших сотрудников больницы. Это зарплата мертвых душ. Там также было еще много трудовых книжек людей, которые больше не работают в больнице.
По словам Тамары, сейф пришлось вскрывать, потому что главный архитектор коррупционной схемы и, соответственно, главный фигурант расследования Ангелина Баратова выехала в Грузию около месяца назад. Примерно через 2 дня после первого внезапного визита министра Наниева 29 октября и увезла с собой ключи от сейфа. Судя по той информации, которая поступает из Грузии, возвращаться Баратова не собирается. В настоящее время, говорит Тамара, как в фильме про Аль Капоне, проверяющие ищут черную бухгалтерию Баратовой. Но и без нее проверяющим есть чем заняться. Например, журналом вызовов скорой помощи, согласно которому в прошлом году 2 бригады неотложки совершили рекордные 80 тысяч выездов к больным, то есть 213 вызовов в сутки. И это при 2000 постоянно проживающего населения. По словам Тамары Мирокашвили, информация о проверке Минздрава разнеслась по району в считанные часы. Еще до отъезда министра Наниева в Схинвал ей позвонили человек 20 – чиновники, медики, пациенты больницы. Причина такой реакции вполне понятна. Это первая за все время юрисдикции Схинвала неформальная, но настоящая проверка, говорит Тамара Мирокашвили.
Весь этот период, вот примерно 4 лет, я точно знаю, что главврачи платили деньги представителю администрации президента.
Фамилии этих представителей известны?
Давай без фамилий. Платили деньги за прикрытие $900. Кроме главврачей, этому представителю администрации президента, еще и сама Галина платила по 50 тысяч рублей. Не знаю, с какой периоды чешские. И они знали, что есть крыши, не одно. Поэтому они считали, что нечего бояться. Сейчас все боятся, которые участвовали в этом коррупции. Остальные очень-очень радуются.
В интервью информагентству РЕС Сослан Наниев заявил, что контрольная проверка не ограничится Ленингорской больницей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.